У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена известному американскому писателю Эдгару По. Мы, в частности, будем говорить об очень показательном для него рассказе «Без противоречия», который может дать нам важные посылы для понимания некоторых извращений, прочно занявших место в мозгу некоторых западных людей. Дело касается восприятия ими демонских сил, в силу многих причин, отличающегося изрядной двойственностью. Весьма заметно и в тексте рассказа, который мы сегодня будем читать и анализировать. Для многих читателей заглавный персонаж, подсказками которого руководствуется на протяжении всей своей жизни герой рассказа, является некой загадкой. Многие склонны воспринимать его как некую не вполне внятную метафору. Но нет никакого сомнения в том, что реальность его несомненна для совершившего преступление героя. И не менее несомненно, что совершенно определенную, что гораздо важнее, личностную его персонификацию, сознание героя воспринимает в виде какой-то детерминированной данности, с наличием которой необходимо считаться, но никак невозможно подвергать каким-либо изменениям. В результате даже не сатана, всего лишь один из мелких подручных его, наделяется свойствами едва ли не Бога. Непостижимостью, вечностью, неизменяемостью и так далее. Поражает рационалистическая заданность, вследствие которой громоздятся бесконечные доказательства этого ложного посыла, приведенная даже в некую убедительную, пускай и для православного, но отличающегося неким доверчивым простодушием христианина, систему, отличающуюся агностической окраской. Скажу больше, эти убеждения героя разделяет, похоже, и сам автор, стремящийся применить крайне рационалистический подход к крайне иррациональным мистическим событиям, которые лежат в основе большинства его произведений, в том числе и этом. Этим подходом определено, собственно, пространное теоретическое рассуждение, предваряющее событийную часть «Беса противоречия» и соотносящееся с последней в пропорции приблизительно 3:1. То есть теоретическая часть составляет 2/3 рассказа, тогда как сюжетная – всего лишь одну. Прочтем хотя бы фрагмент этого основательнейшего, могущего даже ввести в заблуждение видом ложной, как я постараюсь показать далее, логичности некоторых малосведущих в вопросах духовного борения читателей. Впрочем, как мы убеждаемся при чтении текста, и это возможное соглашательство, наряду с противлением высказанной мысли, тоже учитывается далеко видящим автором. Более того, он понимает, какого рода природа заглавного и закадрового персонажа, и даже в намеке дает посылы к пониманию этой природы внимательному читателю. Прочтем текст. «Мы стоим на краю пропасти. Мы всматриваемся в бездну. Мы начинаем ощущать дурноту и головокружение. Наш первый порыв – отдалиться от опасности. Непонятно почему мы остаемся. Постепенно дурнота, головокружение и страх сливаются в некое облако, облако чувства, которому нельзя отыскать название. Мало-помалу, едва заметно, это облако принимает очертания, подобно дыму, что вырвался из бутылки, заключавшей джина, как сказано в «Тысячи и одной ночи». Но из нашего облака на краю пропасти возникает и становится осязаемым образ куда более ужасный, нежели какой угодно сказочный джинн или демон. И все же это лишь мысль, хотя и страшная, леденящая до мозга костей бешеным упоением, которое мы находим в самом ужасе. Это всего лишь представление о том, что мы ощутим во время стремительного низвержения с подобной высоты. И это падение, это молниеносная гибель, именно потому, что ее сопровождает самый жуткий и отвратительный изо всех самых жутких и отвратительных образов смерти и страдания, когда-либо являвшихся нашему воображению. Именно поэтому и становится желание. И так как наш рассудок яростно уводит нас от края пропасти, потому мы с такой настойчивостью к нему приближаемся. Нет в природе страсти, исполненной столь демонического нетерпения, нежели страсть того, кто, стоя на краю пропасти, представляет себе прыжок. Попытаться хоть на мгновение думать означает неизбежную гибель. ибо рефлексия лишь внушает нам воздержаться. И потому, говорю я, мы и не можем воздержаться. Если рядом не найдется дружеской руки, которая удержала бы нас, или если нам не удастся внезапным усилием отшатнуться от бездны и упасть навзничь, мы бросаемся в нее и гибнем». Конец цитаты. Подмечено было бы довольно точно, если бы не некоторые моменты, о которых более подробно я буду говорить ниже. Пока же вернемся к обещанным фрагментам, которые могут нам дать понятие не только о прозрениях автора, но и о его заблуждениях. Привожу самое начало рассказа, где акцентируется некая якобы природная склонность человеческой души, плохо поддающаяся рациональному истолкованию, да и вообще какому бы то ни было анализу, и где По в определенной степени подвергает сомнению собственный рационалистический метод. Верив, правда, это опровержение психически нездоровому человеку, вследствие чего проблема предстает в неком двусмысленном и даже несколько комическом свете. Настораживает, однако, то, что податливость человеческой натуры бесу противоречия, которого к концу рассказа автор наделяет вполне реальными очертаниями, включается в длинный ряд человеческих свойств более положительного, нежели отрицательного характера. Итак, читаем начало. «Высокомерие чистого разума не позволило никому из нас распознать ее», – пишет По, «и мы допускаем, что наши чувства пребывали в неведении о ней лишь потому, что нам недостает веры, будь то вера в откровение или в кабалу. Наше представление не включает ничего подобного просто за ненадобностью». Нельзя отрицать, что в значительной мере все метафизические доктрины были состряпаны априори. Но чуткий и наблюдательный, но рассудочный и логичный человек принялся придумывать предначертания и приписывать Богу те или иные цели. Измерив таким образом к вящему своему удовольствию умыслы Иеговы, он из этих умыслов настроил множество умозрительных систем. Во френологии, например, мы сперва с полным на то основанием усматриваем божественное предначертание в том, что человек ест. Затем мы наделяем человека органом и потребностью в пище, и этот орган превращается в бич, с помощью которого Бог понуждает человека есть, хочет он того или нет. Во-вторых, установив для себя, что Бог повелевает человеку продолжать свой род, мы незамедлительно открываем орган наклонности к любви. И то же самое можно сказать о любом органе, представляющем склонность, нравственное чувство или свойство человеческого разума. И в этом распределении принципа человеческих действий лишь следовали по стопам своих предшественников, выводя и устанавливая все лишь из заранее предопределенной судьбы человека и на основании намерений его Творца. Но, замечает По далее, и с этого места мысль его принимает противоречащее убеждению верующего человека направление. Было бы мудрее, было бы безопаснее, если бы наша классификация, раз уж мы должны классифицировать, исходила из того, как человек обычно или иногда поступает, а не из того, как, по нашему убеждению, предназначило ему поступать Божество. Ежели мы не в силах постичь Бога в Его зримых деяниях, то как нам познать Его непостижимые мысли, рождающие эти деяния? Ежели нам непонятны Его объективные создания, то как Его понять в Его свободных желаниях и фазах созидания? Интродукция опостриори и вынудила бы френологию признать изначальным и врожденным двигателем человеческих действий парадоксальное нечто, которое за неимением более точного термина можно назвать. Это мобиле без мотива. По его подсказу мы действуем без какой-либо постижимой цели. Или, если это воспримут как противоречие в терминах, мы можем модифицировать это суждение и сказать, что по его подсказу мы поступаем так-то именно потому, что так поступать не должны. Теоретически никакое основание не может быть более неосновательным, но фактически нет основания сильнее. С некоторыми умами и при некоторых условиях оно становится абсолютно неодолимым. Я столь же уверен в том, что дышу, сколь и в том, что сознание вреда или ошибочности данного действия часто оказывается единственной непобедимой силой, которая и ничто иное вынуждает нас это действие совершить. Конец цитаты. То есть, По наделяет здесь дьявола, заставляющего человека подчиняться импульсам, противоречащим его здравому рассуждению и природе, некой энергией детерминации, которую он и использует для пленения беззащитного против его козни человека, который, сохраняя тем самым право на оправдание, может совершать какие угодно преступления и предаваться любым порокам без всяких угрызений совести, что и происходило, собственно, уже в Америке современной По. И еще чаще происходит теперь. В такой ситуации православный восточный человек, доводимый муками совести до крайнего отчаяния, может даже отвращения к жизни, начинает испытывать неизбежное желание покаяния. Вспомним, к примеру, вполне неверующего Родиона Раскольникова в трактовке Достоевского. Западный же, который мучения совести ввиду нежелательности их, из-за, как он полагает, их нерациональности для своего самочувствия, как правило, умудряется в себе заглушить посредством разных придумываемых для себя оправданий, одно из которых предлагает нам автор в одном из софизмов, сказанного, правда, по несколько другому поводу. Читаем. «Потребность в самозащите – это наша оборона от всего, что может нанести нам ущерб. Ее принцип – забота о нашем благополучии, и потому развитие этого свойства совпадает с возникновением стремления к благополучию. Отсюда следует, что желание пребывать в благополучии должно возникать одновременно с любым принципом». Конец цитаты. С любым, если продолжить мысль повествователя, вне зависимости от того, нравственный он или безнравственный. Посему, пребывая даже в ожидании казни, герой рассказа абсолютно уверен в своей правоте. Посему, несколько далее, он определяет себя как одну из многих неисчислимых жертв беса противоречия, что было бы и верно, если бы он взял часть ответственности за содеянное на себя. Но он, далеко не глупый и, по видимости, образованный человек, исповедуясь перед читателем, вроде бы забывает о том, что он, как и всякий человек, обладает свободой воли и, следовательно, мог бы поступать не так, как ему хотелось, точнее, как велел ему бес. Добавим сюда и ни на минуту не покидающее героя чувство самости, давно и надолго приобретшего вид конформистского соглашения с той же совестью, а также вот какую несколько ранее выданную двусмысленную оговорку. Можно рассматривать подобные поступки, как нам вздумается, и все равно будет ясно, что исходят они единственно от духа противоречия. Мы совершаем их, ибо чувствуем, что не должны их совершать. Никакого объяснимого принципа за ними не кроется. И право, мы могли бы счесть это стремление поступать наперекор прямым подсказом нечистого, если бы порою оно не служило добру. Конец цитаты. О каком добре идет здесь речь? Если бы о таком, которое мог бы извлечь павший в смертный грех посредством раскаяния в содеянном. Но признание героя По инициировано не этим, но видом своеобразной гордости, которая не покидает его на всем протяжении жизни после преступления. И она же заставляет его из того же неоднократно отмечаемого им противоречия буквально выкрикнуть признание в убийстве в лицо первым попавшимся ему в момент особого ее обострения людям. Цитирую текст. «Мысль о разоблачении ни разу не посещала мой мозг. От остатков роковой свечи я самым тщательным образом избавился. Я не оставил и тени улики, при помощи которой можно было бы осудить меня за преступление или даже заподозрить в нем. Непостижимо, сколь полное чувство удовлетворения возникало в моем сердце, пока я размышлял о совершенной моей безопасности. Весьма длительное время я упивался этим чувством. Оно доставляло мне больше истинного наслаждения, нежели все мирские преимущества, истекающие из моего греха». Конец цитаты. Дальнейший текст может показаться чересчур, так сказать, рациональным для описания имеющейся в нем иррациональности. но только для тех людей, которые не знакомы с технологией греха, исследованным и изложенным в поучении верующим христианам, выдающимися подвижниками православного благочестия. Можно было бы подумать, что с этими творениями знаком По. Настолько точно передает он состояние прельщенного грешника на всех этапах. Добавлю, что тоже поразительное понимание этапов испытания человеческой души греховными помыслами в духе святых отцов высказывает он и несколько ранее. Цитирую. «Неясный порыв вырастает в желание, желание в стремление, стремление в неудержимую жажду, и жажда эта к глубокому огорчению и сожалению говорящего, несмотря на все могущие возникнуть последствия, удовлетворяется». Конец цитаты. Это же место в другом переводе. Импульс переходит в соблазн, соблазн в желание, желание в жгучую потребность, после чего потребность, к глубочайшему сожалению и стыду говорящего, и невзирая на дальнейшие последствия, немедленно удовлетворяется. Конец цитаты. Далее это положение иллюстрируется несколькими конкретными примерами. Читаем. «Перед нами работа, требующая скорейшего выполнения. Мы знаем, что оттягивать ее гибельно. Мы слышим трубный зов, то кличет нас к немедленной энергической деятельности, важнейшее переломное событие всей нашей жизни. Мы пылаем, снедаемые нетерпением. Мы жаждем приняться за труд. Предвкушение его славного итога воспламеняет нам душу. Работа должна быть, будет сделана сегодня. И все же мы откладываем ее на завтра. А почему? Ответа нет, кроме того, что мы испытываем желание поступить наперекор, сами не понимая почему. Наступает завтра, а с ним еще более нетерпеливое желание исполнить свой долг. Но по мере роста нетерпения происходит также безымянное, прямо-таки ужасающее, потому что непостижимое, желание медлить. Это желание усиливается, пока пролетают мгновения. Близок последний час. Мы содрогаемся от буйства борьбы, происходящей внутри нас, борьбы определенного с неопределенным, материи с тенью. Но если единоборство зашло так далеко, что побеждает тень, и мы напрасно боремся. Бьют часы, и это похоронный звон по нашему благополучию. В то же время это петушиный крик для призрака, овладевшего нами. Он исчезает, его нет, мы свободны. Теперь мы готовы трудиться. Увы, слишком поздно. Конец цитаты. Здесь описан, как мы понимаем, всего лишь начальный этап потакания человека своему греху. А вот последний, где последовательность осмысления своих действий у героя происходит, не знаю, как это точнее выразить, в обратном порядке, что ли. Вот как описывает это новое состояние применительно к себе герой рассказа. Наконец наступила пора, когда отрадное чувство едва заметно превратилось в неотвязную и угнетающую мысль. Именно ее неотвязность и угнетала. Я едва был в силах избавиться от нее хотя бы на миг. Нередко у нас в ушах, или вернее в памяти, вертится припев какой-нибудь пошлой песни или ничем не примечательные обрывки оперы. И мучения наши не уменьшаются, если песня сама по себе будет хороша, а оперный мотив достоин высокой оценки. Подобно этому и я, наконец, начал ловить себя на том, что постоянно думаю о своей безопасности и едва слышно повторяю себе под нос. Нечего бояться. Однажды, прогуливаясь по улицам, я внезапно заметил, что бормочу эти привычные слова в полголоса. В припадке своеволия я переначал их следующим образом. Нечего бояться, нечего бояться. Да, если только я по глупости сам не сознаюсь. Далее самое важное. Не успел я выговорить эти слова, как ледяной холод окатил мне сердце. У меня был известный опыт подобных припадков противоречия, природу которых я старался вам объяснить. И я отчетливо вспомнил, что ни разу мне не удалось успешно противостоять их натиску. И ныне то, что я сам себе небрежно внушил, будто я могу оказаться таким глупцом, что сознаюсь в совершенном мною убийстве, возникла передо мною, как само привидение моей жертвы, и поманила меня к смерти. Сперва я попытался стряхнуть с души этот кошмар. Я ускорил шаг, пошел быстрее, еще быстрее, наконец побежал. Я испытывал бешеное желание завопить во весь голос. Каждая последующая волна мысли обдавала меня новым ужасом. Но, увы, я хорошо, слишком хорошо осознавал, что в моем положении подумать значит погибнуть. Я все ускорял шаг. Я метался, как сумасшедший, по загруженным толпами улицам. Наконец, прохожие встревожились и начали меня преследовать. И тогда я почувствовал, что судьба моя свершилась. Я бы вырвал себе язык, если бы мог, но в ушах у меня прогремел грубый голос. Чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо. Я повернулся, задыхаясь. На единый миг я ощутил все муки удушья. Я ослеп, оглох, голова моя кружилась. И тогда, как мне показалось, некий невидимый дьявол ударил меня своей широкой ладонью в спину. Конец цитаты. Вот где, наконец, присутствие, нашептывание и руководящая рука прямо названного дьявола открываются и герою, и читателю, и становятся слишком явственными, чтобы их не заметить. Занятно, однако, что последовательность коварного замысла беса, вернее, последний акт этого замысла, к которому он подводил героя на протяжении всех предыдущих, замысла убийства, его осуществления, бессовестного пользования далее наследством убитого и, самое главное, то, ради чего все это затевалось, то есть иррационального признания без покаяния и следующей далее беспокаянной смерти, герой так и не прозревает. Он, по видимости, даже не осознает степени собственной виновности в свершившемся преступлении. В преувеличении степени своей зависимости от беса доходит он до того, что, не раскаиваясь и не испытывая никаких мук совести, рассчитывает в мире ином попасть не в то место, которое ему надлежит по степени тяжести совершенного, а еще больше по нераскаянности, но в то, где пребывают невинно пострадавшие праведники. А именно так я понимаю его фразу, заключающую рассказ, вроде бы имеющую вид вопроса, но не имеющую ни малейшего сомнения. Сегодня я в этих кандалах и здесь. Завтра я буду без цепей. Но где? Конец цитаты. Сравним эту фразу с постоянно на протяжении всей земной жизни повторяемой фразой одного из истинных праведников. «Поверьте, братья, я буду там, где бесы». Не то наш герой, который всю жизнь, находясь в общении с дьяволом, даже в конце ее не прервал это общение, ибо не раскаявшийся бедолага, чью будущую участь страшно и представить, продолжает мечтать о свободе от него в мире ином, не привлекая к этому и вправду могущую спасти его от этого рабства милость Божию. Но именно такую возможность и допускает для себя не раскаявшийся убийца, чье последнее восклицание звучит поэтому крайне риторически –